Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер» сегодня пораньше начинается. Да. Так будет пару раз в месяц, но все остальное на своих местах, в частности, Рафаэль Ардуханян здесь. Здрасте, Рафаэль.
Доброе утро.
Журналист, американист. Говорить мы будем про, в том числе, Соединенные Штаты Америки, конечно же, и про разные события, будем разные события трактовать с точки зрения того, как ведут себя Соединенные Штаты Америки. Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, и ютуб-канал «Говорит Москва», там уже трансляция началась, можете нас и послушать, и на нас посмотреть, и написать нам в чат. Я по возможности сообщения буду все зачитывать, а Рафаэль на них отвечать. Ну, конечно же, главная тема – это вывод американских войск из Афганистана и стремительное завладевание талибаном, запрещенным всего Афганистана. Вот. Но любопытная история, если проанализировать, что пишет зарубежная пресса. А зарубежная пресса, которая традиционно лояльно относилась и даже была таким проводником политики Белого дома в обществе, как CNN, New York Times, Washington Post, CBS News и так далее – критикуют Соединенные Штаты Америки за то, что произошло. Хотя, казалось бы, еще Обама заявлял, что пора бы выводить войска из Афганистана. Трамп объявил, когда это будет, а Джо Байден, соответственно, довел эту историю до конца. И почему на них обрушились критики, честно говоря, не очень понятно.
Ну, сам факт вывода, он всегда приветствовался и по всем опросам, и еще во времена, вы правильно сказали, и Обама, и Трамп, и, собственно говоря, Трамп это и взял как один из элементов своей предвыборной борьбы. Он говорил о том, что он выведет войска, и не только из Афганистана, а вообще вернет войска обратно. Проблема заключается в том, как это все сделано. А как это, я думаю, вот если мы с вами переставим то, что вы сказали, вывод войск, если мы скажем правду, что это не вывод, а бегство.
Почему бегство-то?
Бегство, потому что, скажем так, войска выводят не по графику, войска выходят оттуда не по тому, так сказать, сценарию, который изначально рассматривался, это фактически и бегство.
А что произошло? Почему это?
Вы знаете, так? Вот сейчас как раз это все мировое сообщество обсуждает, что же в конце концов произошло. Дело в том, что недавно интервью Стефанополосу, который давал Байден, это тот самый журналист, который его спровоцировал на... так сказать, на вот эту, да, эту оскорбительную ремарку, да, в отношении Путина, он как раз, даже он уже его спрашивал, говорит, что же пошло не так, как вы считаете? Байден со своей абсолютно такой, знаете, отвлеченностью говорит, да нет, все нормально в принципе, но только вот, к сожалению, разведка нам не все, так сказать, четко доложила. Он говорит, Стефанопсел спрашивает, как, разве у вас не было данных? Он говорит, это было, говорит, дискуссионное, говорит, данные, мы, говорит, не пришли к общему мнению, как же и что там и каким образом это происходит. Потому что...
Прокрастинировали, в общем.
Байден совершенно, вот знаете, на живом глазу говорит, что вообще это мы планировали это все сделать в конце года, но так получилось, что мы вынуждены выводить сейчас. Так что это тогда, как не бегство обыкновенное?
Так, но...
Вот, и, собственно говоря, к этому сейчас все и приходит. Естественно, сейчас все консерваторы, абсолютно вся консервативная пресса, и, кстати, не только, потому что уже Нью-Йорк Таймс даже нас тут неожиданно вспомнила о своих славных традициях правды, начинает шерстить Байдена, это тоже определенный показатель того.
Это свобода слова, Рафаэль.
Да, конечно, свобода слова.
Свобода слова, что? Да, вы что, не знаете такого словосочетания?
Конечно, конечно, конечно. Так. Вот, это тот самый свобода слова, когда убийцу ловит, а он кричит, помогите, вот это та самая свобода слова, понимаете, для него.
Интересно.
Нет, Жень, знаете, я просто хочу закончить, что произошло сейчас вот непосредственно с оценкой того, что делают американцы. Дело в том, что сейчас зазвучало любимое развлечение за последние 15 лет американского истеблишмента. Джо Байден, импичмент. Началось по новой.
Я думаю, в сейчас... любой непонятной ситуации,
да, уважаемые радиослушатели, следите за Трампом. Ох, сейчас мужик оттопчется, отомстит за все свои страдания.
А на самом деле, ну, это правда получается, что в любой непонятной ситуации наказывая президента угрозой импичмента. Но это, честно говоря, выглядит очень странно, потому что в любом случае некоторые, кстати, даже у нас приветствовали позицию Джо Байдена, хотя мы помним, что примерно сутки Белый дом молчал после того, как было стало известно, что Кабул тоже взят запрещенным Талибаном. Но при этом он вышел, и то, что он говорил, там, правда, это не соотносилось с рядом тезисов, которые звучали 20 лет назад, как то, а мы не стремились там построить демократию, мы боролись с терроризмом. Вот. Но в любом случае говорят, что он принял удар на себя, как политик, он не стал отмалчиваться. И с точки зрения именно вот классической политологии взятия на себя ответственности, это произошло.
Женя, вы знаете, здесь ситуация, я понял, о чем вы говорите, но здесь уже она зашла гораздо дальше, вся эта ситуация. Здесь уже это вот то, что сейчас там Байден говорит. Ну, попробовал бы он еще сказать, что вроде бы нет. Он вспомнил слова Трумана, buck stops here, да?
Да-да-да.
Что все, как говорится, тараканы, жучки останавливаются, ну, президент, он ответственный как бы. Естественно, вопрос стоит в том, что это сейчас уже не имеет никакого абсолютно значения. В данной ситуации процесс уже зашел настолько далеко. Давайте представим себе на секундочку, что мы поймали вора, так сказать, с поличным в вашей квартире во время вашего отсутствия, и вы, так сказать, его ловите, скручиваете, он говорит, да, вы знаете, я принимаю ответственность на себя. Отпустите теперь меня, да? Что теперь, простить тебя, что ли, или что сделать? Вот Байден
нет,
сейчас...
а Байден какое имеет отношение
Байден к... абсолютное да. отсутствие лидерства, абсолютный неконтроль.
Должно, быть,
должно было быть совершенно... То же самое, это уже все было расписано и все было сказано уже. Прежде всего, значит, эвакуируется гражданское все население. Потом эвакуируются все эти люди, которые... Это поэтапно идет. Потом эвакуируются люди... Гражданское население. Причем я вам хочу сказать,
которые,
что, кстати,
работали,
в инструкции как раз Пентагона... Там сказано, идет, первое, эвакуация гражданского населения, первое. Угу. Второе, эвакуация техники. Мы же, помимо того, что там произошло, так, причем в боевом, как говорится, в полном снаряжении. Вертолеты летают, хаммеры...
В боевом режиме.
Да, вы знаете, вот просто когда я говорю отсутствие лидерства, и бардак, и полное бегство, это вот ответ. Вы знаете, что ответили в Пентагоне, когда им сказали, зачем вы оставили хаммеры?
Угу.
Вы знаете, что они сказали? Не волнуйтесь, мы ключи забрали.
В смысле?
Ну, вы понимаете, что это? Но, Женя, это же
я
правда.
Я не слышал это, честно.
Женя, да, они сказали, не волнуйтесь, мы... Вот это американский менталитет. Послушайте, у вас половина, так сказать, угона в Америке совершается людьми, которые прекрасно знают, как соединить эти провода и завести машину. Но они что, идиоты, что ли? Ну... Ну, они что, не знают, каким образом, так сказать, вывести из строя автомобиль, что ли? Ну, спросили бы ребята из Гарлема, из Куинс, там, знаете, вот этих вот. Они бы им сказали, как быстро вывести пару кусочков сахара в бензобак.
Нет, и сейчас, на самом деле, складывается впечатление по... Вот здесь люди как раз задают вопрос, Сладик задает вопрос, откуда у запрещенных талибов такое оружие? Вот, кто их все-таки снабжал? И потому что видели эту фотографию, странно, не знаю, да. То ли фейк, то ли нет, где они на баркасе плывут. И там уже появилось, что...
Жень, вы знаете, да. Я хочу вот сказать, обратиться к нашим радиослушателям. Посмотрите, пожалуйста, чем вооружены талибан. У нас за, вот, за последние, это, наверное, лет 50,
там
да
есть.
Какие там АК-47, все американское оружие, М-16, М-20, полностью американское, там Калашникова вы уже не найдете, потому что мы, как ни странно, все-таки контролируем, но и не надо, да.
Так.
Вот, как ни странно, мы-то это не оставляли, мы вывезли фактически все, ну не все, там были у нас тоже проблемы, но, по крайней мере, ни одна боевая единица не попала в руки, когда мы выводили. А потом, ну даже, я не знаю, давайте мы с вами посмотрим просто кадры, как мы выходили из Афганистана, и что сейчас здесь творится.
Ну, я не знаю, логично ли сравнивать все-таки вывод наших войск, советских войск
это
и
называется
американских.
Женя, вот это называется вывод войск. Я сейчас об этом, я не идеализирую ситуацию с Афганистаном и не хочу сейчас особо говорить.
70
а на
тысяч
это...
погибших, да, как бы я бы не стал
сколько?
Сравнивать. Ну, сколько?
Где?
Не у американцев, у нас. Сколько было погибших?
Ну что вы говорите, 13 тысяч.
13 тысяч
ну что, было. Господи, вы меня испугали. Другое, что там афганцев погибло сотни тысяч, это другое дело. Нет, мы потеряли 13 тысяч за более чем 10 лет военных действий. Там чуть больше, там 13-4, там разные говорят. И это тоже много, о чем речь. Здесь вопрос, как говорится, не в этом. Вопрос стоит в другом. Вот вывод войск, вот это как раз был вывод. С развернутыми знаменами, через границу, через это. Сзади идет генерал Громов. Строевым шагом, отдавая честь воинской. Вот это был вывод войск. Еще раз хочу говорить, я не идеализирую сейчас эту ситуацию. У нас тоже, как говорится, там и свои тараканы были, но тем не менее, мы, как говорится, чтим людей, и мы прекрасно понимаем, что то, что сейчас происходит, ну вы простите меня. Давайте мы с вами вот возьмем такую вещь. Дело в том, что для меня сейчас те вот талибан запрещенные у нас, которые убивают людей... Там, вот они уже начинают стрелять, там, у них уже
так
есть жертвы.
Они прекращали стрелять.
Это первое.
Да.
Второе. И вот тот самый летчик, который, ну, буквально, я не знаю, так сказать, ну, разорвал там человека, который у него шоссе, это убийца одного и того же плана для меня.
Летчик, в смысле, кого?
Летчик американский,
вы имеете в виду, который закрыл шасси?
Да, 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 да.
Но этот человек в любом случае был обречен, вы же понимаете.
Я этого не понимаю.
Нет, но люди, которые цеплялись за... Другое дело, что вопрос, почему американцы не эвакуировали тех людей, которые на них работали.
Так вот об этом речь
идет.
Ведь
все, кто были в Кабуле, это, скорее всего, те люди, которые работали на американцев.
Я вам скажу, почему они не эвакуировали. Дело в том, что поступил совершенно четкий приказ, что чтобы снизить риски проникновения террористов там, со стороны Западной Европы, там еще куда-то, не брать людей, вообще сейчас, так сказать, не брать, выводить только контингент, который есть. Отсюда у нас вот эти самые полупустые транспортные самолеты. А я хочу вам сказать, что один из этих вот Galaxy, вот этот транспорт, он может взять до 500 человек. Так что же им помешало, в конце концов, невооруженных людей, детей, женщин, что им помешало взять? Почему должны были там люди вот таким образом погибать? Потом, и совершенно ясно и понятно было, что им дали понять, что их будут вывозить. Они поэтому прибежали в аэропорт. Они сказали, что они будут эвакуированы вместе с американским контингентом. Это была ложь наглая изначально. Я имею в виду, что это те, вот, кто изначально им это сказал. Они приходят туда, им военные говорят «нет».
А тут вопрос задавали, так все-таки...
Да, кстати, Женя, извините, пожалуйста, появились сообщения сейчас, вот вчера уже по каналам прошли, из Афганистана, граждане Америки, они взывают, чтобы их оттуда забрали, они афганцы, но они уже граждане Америки, да, ну, то есть они по каким-то там своим делам ездили, то ли по работе, то ли к родственникам, они сейчас просят, их тоже там оставили.
В отличие от немцев, которые, кстати, эвакуировали
своих. В отличие от немцев, своих. Кстати, которые, да, своих. Причем там... не только своих, но и тех, кто работал в их штабах, кто помогал им там, они их это вывезли.
Слушатели тут писали, так все-таки сколько погибло в период советской кампании в Афганистане. Товарищи, если смотреть так, то людские потери, ну, порядка там 13 833 человека, это советская армия, да. А 70 тысяч складывается в том числе вместе с контуженными, травмированными, это 53 тысячи с лишним человек. Это тоже, санитарные потери, так называемые. Поэтому в общей сложности там, ну, можно, то есть людские потери безвозвратные почти 14 тысяч, все остальные это все-таки санитарные потери. Да, там в сумме получается 70 тысяч.
Раненые. Давайте, что значит статистика? Давайте мы не будем сейчас так заходить, Женя. Угу. Есть убитые. Царство небесное, светлая память нашим ребятам, которые погибли. Давайте мы это отложим. Остальные раненые, контуженные, мы тоже, как говорится, относимся к этим людям с уважением. Это наши ветераны, это наши, но живы, здоровы, слава богу. Давайте не будем, как говорится, все это смешивать. О чем мы говорим?
История с тем, как трактуют все-таки, значит, последствия теперь уже вывода войск. С одной стороны, да, политически мы понимаем, что одна часть истеблишмента хочет импичмента Байдену. Не очень понятно, зачем, что это изменит в конце концов. Это просто, ну, способ свести счеты на политической арене, возможно. Но с другой стороны, есть вами любимый Такер Карлсон, журналист, который очень серьезно прошелся.
Женя,
прошелся.
Вы знаете, я с ним познакомился, где он работал? На CNN.
На CNN.
Он работал тогда
здесь. А потом на Fox News ушел.
А потом прозрел просто.
А потом
немножко.
На Fox News. Да, ну, да, знаете, да. В российской журналистике тоже такое бывает.
Неужели? Это
да,
кто у нас такой?
Такой? Ну, не будем, господи, поминать
хорошо,
лихом.
Ладно.
Он говорит, что, вот если с переводом, то, значит, главный урок Афганистана. Нами управляют, ну, не самые умные люди, каким-то образом это они убедили нас, что они превратят пребывающий в каменном веке Афганистан в современную Бельгию. И вообще проблемы основные с тем, что левое движение в политике зашло не совсем туда.
Ну, в принципе, да, мы сейчас с вами видим такую уродливую метаморфозу левой идеи, которая осуществляется в Америке. К глубокому сожалению, более 100 лет назад, в 1917 году, вот это такое же уродливое явление социал-демократии, как большевизм, оно реализовалось у нас. Я сейчас говорю не о социализме, я сейчас говорю не о нашей, я говорю именно о теории большевизма, которая, вот, к сожалению, приняла тогда экстремальные формы, и из-за этого, я в очень большой степени считаю, мы потеряли миллионы наших людей. Это нетерпимость, это, так сказать, отношение, так называемая классовая борьба, которая будет усилиться. Вот сейчас в очень такой же большой степени в Америке происходит то же самое. Такая же нетерпимость, такое абсолютное безучастие и непринятие во внимание взглядов своих оппонентов. Мы сейчас с вами видим именно такое. Кто не с нами, тот против нас. Я еще раз повторяю эту формулу, которую они взяли от наших, как говорится, большевиков, от Троцкого, который говорил, кто не с нами, тот против нас. Вот. Специально для господина Млечина. Никто со мною, тот против меня, а кто не с нами, тот против нас. Не путайте с библейскими высказываниями. Поэтому в данной ситуации мы с вами видим, что это они сейчас используют ту же самую риторику. кто не с нами, тот против нас, и мы с вами видим последствия этого всего. Вот это абсолютное, так сказать, неприятие, невнимание и абсолютное отсутствие политического дискурса в Америке, потому что консерваторы с их повесткой, они были просто задавлены вот за последние 6 лет. Да, это еще во времена Обамы. И вот мы видим с вами результаты. Безальтернативная политическая повестка, и вот к чему она привела. Все, что мы делаем, все правильно. Вот, пожалуйста.
Газета The Times. Британская газета уже, для сравнения. Просто то мы с Такером Карлсоном его обсуждаем, он американский журналист, а тут британская The Times. Говорит, вопросы, которые поднимаются в настоящий момент, во-первых, касательно конца американской эпохи внешнеполитической, а с другой стороны, касается бесперспективности войны с терроризмом. То есть, значит, история с Афганистаном, она показала бесперспективность войны с терроризмом и плюс еще показала бесперспективность внешнеполитического курса Соединенных Штатов Америки или что?
Вы знаете что, это абсолютно, как говорится, не так. Дело в том, что здесь проблема, она совершенно другая. Что значит борьба с терроризмом не имеет, так сказать, это? Мы, простите меня, совместными усилиями Гитлера шею свернули. Мы что, так сказать, мы хотим сказать, что, допустим, современный терроризм, он что, по своим масштабам и по своей, так сказать, вот, по масштабам репрессий, он что, превосходит нацизм? Да нет, конечно. Но были совместные усилия. Были лидеры, которые понимали, что нужно совместными усилиями бороться против общего зла. Сейчас, в данной ситуации, у нас этого нет. Нет Черчилля, нет Сталина, нет Рузвельта.
Проблема в том, что вот зло, которое провозглашается общим, в какой-то момент оно было инструментом в руках кого-то для противостояния третьим.
Женя, это все правильно. Мы сейчас говорим с вами тактические моменты. Да. То же самое и то же самое мы знаем Объединенный Запад и в то время пытался использовать Гитлера против России. Ну, да. Мы с вами это знаем все. Но хватило в конечный момент мудрости всем им, понимаете, чтобы объединиться. Вы на секунду представьте себе лорд Мальборо Черчилль, который жмет руку Сталину, которого он ненавидел, который говорил, что Советский Союз надо в колыбели уничтожить, советскую власть. Человек, который всеми фибрами своего, как говорится, аристократизма ненавидел Советскую Россию, но он понимал, что без этого нельзя победить зло. Сейчас мы сами видим американских деятелей, которые думают, ну хорошо, уже, казалось бы, после 2001 года надо перестать думать. Нет, они все-таки думают, что они что-то могли бы сами сделать. Ну что, сделали? Но сейчас у нас встает вопрос, мы же можем совместными усилиями бороться против этого. Но вы понимаете, в чем дело?
А сейчас против кого бороться-то, если мы ведем переговоры с...
Нет, так мы ведем переговоры, потому что у нас нет совместной повестки с Америкой. Если бы мы совместно смогли бы с Америкой выступить и сказать свое веское слово, и в отношении Даэша, вот этих, так сказать, там, исламов, запрещенных, и в отношении Талибана в свое время, разве бы мы тогда бы не смогли бы победить в этой ситуации? Вспомните 2001 год. Именно тогда Талибан скрывал Осама Бен Ладена. Именно тогда Америка попросила Россию, чтобы мы помогли. Путин пошел на это. Мы им дали перевалочную базу в Ульяновске. Мы им разрешили использовать базы, которые у нас были в Средней Азии. Посмотрите, за несколько, за какие-то, я не знаю, там недели Талибан был сметен абсолютно туда. Там было установлено даже правительство, там что-то какие-то бы, Северный Альянс, помните, это были, так сказать, совместно все. Мы совместно могли делать, но как только американцы увидели, что больше нет угрозы, они сразу стали отодвигать нас, они сейчас стали говорить, что мы ставим свое правительство в Афганистане, России там делать нечего. Ну вот они сейчас вот за последние 20 лет, они и влезли в это по всему. Они думали, что они сами опять смогут это сделать.
Ну а вот теперь они... это головная боль для всех.
Так вот, вопрос заключается, что главная боль для всех. Мы сейчас будем с вами очень долго выяснять, кто виноват. Американцы уже обвиняют, что это мы виноваты, что это мы там что-то не сделали, мы там что-то не...
Это вы на кого ссылаетесь?
Я сейчас ссылаюсь на то, что они, Байден сейчас и вся администрация, они сейчас, помимо всего прочего, говорят, значит, высказывания были такие: нам досталось это от Трампа. Это они ссылаются, а потом они говорят, что, конечно же, это все еще последствия...
С 89-го года тянется,
Совершенно верно. Это все Советский Союз, как вы сами понимаете, это все там вот было. Советский Союз, я уже сказал, как мы выходили. И, кстати, гидроэлектростанции, тепловые станции, они до сих пор в Афганистане работают, которые мы построили. Я это знаю прекрасно, потому что мой двоюродный брат, он ездил туда. Но... В начале 70-х он строил там это все.
Нет, но там еще проблема такая, что действительно, когда был вывод советских войск из Афганистана, там оставили электрифицированные деревни, там, да, библиотеки, конечно, и так далее. А потом пришли талибы и, соответственно, все это благополучно, в общем, взорвали и уничтожили. Конечно. Так, товарищ Саня, где в сторонке от большевиков стоял, понятно, так, это не то. А что же там еще-то есть? Так, кто-то не смог... по поводу хаммеров говорят, что это все-таки какой-то американский юмор. Ну, не знаю, американский юмор это или не американский.
Вы знаете, что это, кстати, хорошая заметка. Дело в том, что я хочу, чтобы мы все с вами были готовы. Знаете, вот этот юмор, как мы думаем, это уже давным-давно не смешно и не юмор. Это уже реалии, которые, ну, вот они перед нами, понимаете? Поэтому говорить, что это юмор, нет, это не юмор.
А справедливо ли говорить, что американцы все-таки ушли из Афганистана, с учетом того, что буквально через пару дней они туда еще прислали несколько сотен людей?
Да, здесь у нас ситуация возникает очень такая, знаете, странная. Дело в том, что они действительно хотят прислать еще туда не несколько сотен, они хотят еще несколько тысяч туда прислать, чтобы их что-то охранять. Я не знаю, что.
Так.
Я не знаю, понимают ли они. Поезд этот уже давно-давно ушел. Это первое. Но есть определенные события, которые происходят в Афганистане. Мы должны на них внимательно смотреть. Дело в том, что одна из провинций, это в частности, которая этническими таджиками заселена, а также сын Шаха Масуда, его так называемый Северный альянс, это узбекская, скажем так, диаспора.
На севере Афганистана,
Да. Они там вроде бы формируют сейчас определенное, так сказать, коалиционное правительство. Сейчас идут интенсивные переговоры. Я не думаю, что мы в ближайшее время узнаем. Я надеюсь, все-таки там в конце недели будут уже какие-то результаты. Но дело в том, что там создается определенный альянс. Но теперь опять возникает вопрос, на кого будет ориентироваться и откуда будут получать помощь эти люди? Я убежден, что с американцами договориться нам опять не удастся. А мы бы могли бы сейчас, допустим, спонсировать вот такое, скажем так, антиталибанское, допустим, так сказать, движение, которое...
Антиталибанское?
Антиталибанское, потому что эти люди выступают против Талибана. Это люди, которые всегда воевали с Талибанами.
Подожди, а посол, который говорил, да нормальные мужики, не очень поняла.
Кто?
Талибан, нормальные мужики.
А мы-то здесь при чем? Это же не мы воюем, это же те воюют.
Нет, подождите, посол наш говорил. Ну, то есть вы говорите, что надо спонсировать тех, кто против Талибана?
Я не говорю, что надо спонсировать. Я говорю о том, что эти силы, они будут искать определенную поддержку. Это первое. Наш посол, давайте не будем говорить наш посол, наш министр, что говорил, я вам скажу.
Угу.
Посол, который сидит там и который окружен, значит, двойным кольцом боевиками талибанов, может говорить, должен и обязан говорить все, что угодно для того, чтобы обеспечить безопасность своих людей. А Лавров, наш министр, говорит так: мы посмотрим, как будут развиваться события.
Угу.
И уже сейчас мы осуждаем то, что гражданские люди погибли, уже есть жертва у нас.
Программа «Револьвер» сегодня мы начали чуть пораньше. Сейчас будет «Анатомия Москвы», а после, еще после новостей, еще на час про Америку,
в наше
про
обычное
Афганистан.
Время.
Да, продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте. Сегодня программа «Револьвер» началась на полчаса раньше. Мы с Рафаэлем Мардуханяном здесь, в студии. Здравствуйте, Рафаэль.
Доброе утро всем.
Говорим про вывод американских войск из Афганистана, про последствия, которые...
Бегство войск.
Ну, я буду такие... Вы знаете, это оценочное суждение, кстати, бегство войск.
Я все понимаю, да.
Это оценочное. А
вы как женщина хотите смягчить, хорошо. А я буду, как говорится, бэдкоп.
Не всегда. Да, все зависит от обстоятельств. Стрим в Ютубе продолжается. Ютуб-канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь, и можно нас там и на нас посмотреть, послушать нас и в чат нам написать. Вот, интересная история следующая, что многие за последнюю неделю сравнивали значит, фотографии, когда американцы эвакуировали своих с крыши посольства в Сайгоне, и как это происходило вот сейчас тоже. Вот, фотографии очень похожи между собой, но... Если говорить о последствиях для Соединенных Штатов Америки, следующее, что касается Вьетнама, то коммунисты тогда не подвергали атакам основную территорию Соединенных Штатов Америки, вот, их основная задача была взять полностью под контроль всю территорию Вьетнама и так далее, то история с Афганистаном, она несколько иная, как представляется, потому что в Афганистане происходит все-таки современное столкновение цивилизации и вероисповеданий. И в этой связи, с вашей точки зрения, стоит ли Соединенным Штатам Америки опасаться каких-то реваншистских настроений вместе со стороны Талибана запрещенного?
Вы знаете, здесь вот надо пояснить прежде всего межконфессиональный, религиозный аспект.
Да.
Давайте мы
да.
с вами возьмем все-таки. Значит, Талибан запрещенный у нас объявил о том, что он стремится создать имарат афганский. То есть это уже, так сказать, религиозная организация. Мы понимаем, что это религиозное государство.
Не значит, эмират, а имарат, вы говорите.
Да, потому имарат там, потому что, да. Ну,
имарат
вот,
был
да,
до 2000
да,
года.
Да, значит, вот мы с вами, значит, говорим об этом. И, собственно говоря, это уже вот как бы предопределяет, да, ту структуру, которая вроде бы вот ожидается. Но я, например, почему-то, вот глядя на высказывания очень многих людей, там нет антихристианской направленности как таковой. Да, есть ущемление. Мы с вами знаем, что очень была печальная судьба многих некоторых христиан в Сирии и в Ливане, и в Египте. Мы с вами это знаем. Все. Но основной, да, совершенно верно.
Но ИГИЛ.
Основной, да, да, ИГИЛ. Но основной, вот я бы хотел сказать, что здесь основной посыл и основное противостояние — это именно против безбожного современного западного общества. Вот этот вектор сейчас выстраивается в очень большой степени. И если мы с вами здесь посмотрим, то, допустим, основное, на что направлена сейчас деятельность Талибана, запрещенного у нас, это вот как раз вытеснение и, так сказать, попытка полностью очистить Афганистан от каких-либо признаков вот этого современного такого садомистского, как они считают, вот этого западного либерального общества. Это, я не говорю, что это хорошо там или плохо, но вот эта тенденция, она просматривается именно в этом ключе. Поэтому мы не можем сейчас рассматривать, мы не можем серьезно говорить, что это, допустим, создается какое-то государственное образование антихристианской направленности. Нет. Но то, что оно создается против, атеистического общества, вот это совершенно точно. Они не воспринимают вот западное общество, вот те ценности, которые они проповедуют сейчас, они сейчас, на мой взгляд, они сейчас вот категорически противостоят этому. И они имеют, вот здесь вот очень важно, имеют колоссальную поддержку среди очень широкого круга ближневосточных стран, начиная от Катара, Саудовской Аравии, кончая Ираном. Здесь они, как говорится, солидарны. Поэтому это, безусловно, будет экзистенциальная угроза Америки, именно вот в этом ключе.
Да, но здесь, конечно, важно еще понять, что, допустим, цель построить, ну, будем говорить так, исламистское все-таки какое-то общество сформировать.
Ну да, основанное на законах шариата.
Законы шариата, да, но мы понимаем, что внутри, с одной стороны, да, объединение, чтобы не было внутри тех, кто проповедует там атеизм, другие религии и так далее, остались только люди, которые проповедуют ислам, но мы понимаем, что когда речь идет о создании государства с нашей точки зрения, ну, с законами шариата, мы расцениваем это как некий такой налет экстремизма, будем говорить так, а этнические чистки, те же самые хазарейцы, да, допустим, и плюс экспорт этой идеи за пределы Афганистана.
Да, да.
Об этом же сейчас говорят, это... потому что там республики,
да,
рядом.
Да, значит, дело советские. В том, что, значит, здесь есть два момента. Это то наследие, которое нам оставили американцы. Это вот именно, как сказать, последствия их абсолютно бездумной преступной политики, которую они проводили в Афганистане. Это первое. Второй здесь очень важный момент. Талибан, запрещенный у нас, он не един в своих, так сказать, действиях и в своих мыслях. Мы должны здесь тоже четко понимать. Помимо всего прочего, мы с вами знаем, что я уже упоминал Северный альянс, то есть этнические соединения афганцы, да, но этнические таджики, узбеки, они тоже в какой-то степени противостоят и больше ориентируются все-таки на более цивилизованное общество, скажем так, более, так сказать, продвинутое в этом плане. Внутри Талибана то же самое идут споры. У них идут споры там, кстати, я вот хочу сказать, что одна из больших, как вот была дискуссия, как разрешили женщинам, допустим, афганским выступать на телевидении. Это было колоссально, там собрались, и они обсуждали, очень долго спорили. Там были те, которые говорили наотрез, что нет, нельзя.
Разрешили, в смысле, сейчас?
Да, вот сейчас, вот
буквально. Не сутки, да,
да, да. То есть это все, я говорю, что это живой организм сейчас. Мы не должны сейчас смотреть на... Вот раньше, давайте так, 20 лет тому назад, да, речи даже об этом быть не могло. И речи даже быть не могло.
Нет, подождите, афганские женщины на Толу Ньюс, например, выступали
Талибане
давно...
Не-не-не, я говорю сейчас под...
При Талибане вы имеете,
да,
в виду?
Да, при Талибане. Мы сейчас, ну мы же сейчас, Афганистан,
да,
же сейчас,
да,
у нас талибанский.
Да.
Поэтому мы сейчас говорим об этом. То, что там этот делал правительство, это, кого это интересует? Кого интересует, что, как правило, в Афганистане американец, гражданин Америки афганского происхождения. Кого это интересует? Естественно, он там по своим каким-то законам. И, кстати, избежал по своим законам, прихватив половину казны. Так что здесь мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о том, что осталось сейчас в сухом остатке.
Да.
Нам остался достаточно такой подвижный, неопределившийся еще государственный организм, который пытается построить страну на основе шариата, на основе законов ислама. И, безусловно, это сама идея Эмирата, она подразумевает расширение, экспорт, как вот мы говорим, да, с вами, эта идея. И это, безусловно, будет. Но мы должны знать, что внутри происходит очень непредсказуемый центробежный, центростремительный процесс. Это первое. И второе сейчас – это вызов для всего международного сообщества. Как мы будем реагировать сейчас на то, что происходит в Афганистане? Потому что это сейчас коснется абсолютно всех. Мы не можем стоять в стороне, потому что это действительно наши ближневосточные, вот среднеазиатские республики. Там сейчас происходит процесс очень интересный. А мы с вами знаем, что при известном, так сказать, разгуле определенной антироссийских настроений, о которых мы говорили уже неоднократно, там могут возникнуть очень любые процессы. Это я говорю о Казахстане, безусловно, даже. Да, и в Киргизии. Сейчас в Узбекистане оживляется как раз узбекское, как говорится, радикальное движение, которое тоже основано на исламском, исламское движение Узбекистана.
Исламистское,
да. Вот. Угу. Поэтому мы не можем стоять в стороне от этого. И мы должны реагировать сейчас самым живым образом, потому что это наше, собственно говоря, подбрюшье, как его называют. Другой момент — это вопрос наркотиков. Это отдельная проблема, о которой я горячу и говорю, как вы знаете, уже достаточно долго. Мы должны с этим вопросом разобраться. И если здесь, допустим, какие-то силы внутри Афганистана, я даже не хочу сейчас называть, они помогут нам остановить этот поток, то это уже тогда будет хорошо, так это будет уже тогда продуктивно.
Рафаэль, вы считаете, что Талибан может отказаться от 150 миллионов долларов как минимум?
Безусловно. Он уже отказывался. Он уже отказывался. И, кстати, я хочу сказать, что сейчас не больше, как говорится, знаете, inside information, да, как говорится.
Да.
Сейчас идут переговоры по поводу того, и Талибан сейчас открыто говорит о том, что нужно компенсировать крестьянам, да, их, так сказать, тоже затраты вот на маковые эти поля, чтобы у них была какая-то альтернатива. Я вот считаю, что это очень продуктивный разговор.
Понимаете, здесь с наркотиками многое упирается. Я говорила, например, с бывшим главой ФСКН, с Михайловым на этой неделе. Угу. Как раз в эфире мы эту тему обсуждали, и он подтвердил доводы, которые говорят о том, что мало даже представителей, например, Талибана запрещенного, которые вдруг говорят, да, мы хотим с этим, значит, с сатанинскими наркотиками бороться каким-то образом и убираем. Контрагенты, которые сидят в том числе в странах Ближнего Востока, получают с этого большие деньги. Плюс другие страны, которые тоже торгуют этими наркотиками, наркобароны и так далее. Это же бизнес, который разросся за 20 лет, очень плотный стал, очень широкий, это сетевая организация. И с одной стороны, да, Талибан может преследовать внутри своего движения тех, кто употребляет наркотики или, например, выращивает для своих целей, но отказывается в масштабах государства от такой прибыли, ну вы меня простите.
Значит, вот подобные заявления от наших чиновников, они меня несколько всегда настораживали и настораживают. И вот то, что вы сейчас сказали, меня это как раз лишний раз подтверждает. Мне совершенно непонятно вот такая, знаете, абсолютно пассивная позиция наших силовых структур, которые должны бороться с этим злом. Это не я должен сейчас говорить вот все это. Это они должны это говорить. А вот то, что они вот так вот снисходительно немножко относятся, в очень большой степени наводит меня на мысли, что, к глубокому сожалению, в наших силовых структурах есть заинтересованные, и среди наших чиновников, и таможни, и остальные, есть очень много заинтересованных людей, которые, они имеют деньги. Давайте мы Ближний Восток забудем немножко. Сколько у нас кормятся негодяев-чиновников, которые греют руки на этом?
Если бы
и в том числе и в силовых структурах.
Если бы была политическая воля перекрыть наркотрафик перекрыли бы давным-давно. Это, знаете, как с продажи наркотиков и так с вот продажи оружия или с детской проституцией. Вот ровно, если есть политическая воля, значит, это перекрывается вне зависимости от того, что происходит там,
так
где
вот
это все выращивают
так вот
и производят.
Так вот, совершенно верно. Так вот, давайте мы с вами сейчас, я предлагаю просто сфокусироваться на двух вещах. Это прежде всего коррупционные цепочки у нас внутри, в том числе внутри силовых структур, которые крышуют этот бизнес в наглую. И давайте мы с другой стороны, так сказать, посмотрим, что происходит в Афганистане, найдем силы, которые там внутри, для того, чтобы уничтожить, по крайней мере, какую-то часть вот этих маковых плантаций. Это 80% мирового опиума идет оттуда сейчас. Ну, значит, можно же это уничтожить? Можно, я думаю, в какой-то степени можно.
Вопрос денег, Рафаэль.
Значит, тогда давайте мы деньги отдадим, чтобы здесь тысячи...
Кому деньги отдадим? Талибану?
Крестьянам, давай.
Мы, конечно.
Из своих налогов.
Почему нет? Будем платить афганским крестьянам?
Если мы хотим, это специальная программа создана, это, представляете, ООН можно сделать, перепрофилировать сельское хозяйство. А почему нет? Почему не дотировать там на месте, там по оплате, чтобы люди выращивали что-то другое? Почему нет? Мы
и
это делаем сплошь.
Не,
что значит они будут сплошь? Естественно, только здесь надо, знаете, как говорится, кольтом и добрым словом. Тут не нужно, как говорится, только давать деньги, как они распыляли эти вертолетные деньги. Это все... Жень, вы понимаете, в чем дело? Вот мы сейчас с вами подходим к тому, что мы сейчас говорим о технологии.
Да.
Ее надо выработать, ее надо сделать, чтобы это действительно было, работало. У нас не работает. Вот политическая воля, о которой вы говорите, вот ее отсутствие, вот в этом и есть.
Я понимаю, в чем дело. Поэтому, конечно, борьба с наркотиками сводится к тому, что, значит, очень много людей сидит за то, что у них там 0,1 грамма больше
вот
нашли, и закладчики
вот
какие-нибудь, которые зарабатывают девочкам своим национальным цветы, ну что-то такое. Потому что там, где большие деньги, там, ну, простите, либо деньги, либо жизнь, выбирай, вот и все. Это ну, сейчас, конечно, тот же самый Талибан, там, те же самые Совбез ООН,
Жень,
санкции
послушай,
были.
Я хочу вам сказать одну вещь. Дело в том, что в истории Америки есть очень много случаев, когда вот именно воля, политическая воля давала результаты. Я прекрасно помню в начале 90-х годов, в конце 80-х, что творилось в Нью-Йорке и что случилось там, когда стала мэром Рудольф Джулиани.
Угу.
Нью-Йорк стал самым безопасным городом
внутри Америки.
Причем здесь это была воля. Воля на уровне города. Пришел другой мэр, и он повернул
все
по-другому.
Опять же, вы говорите про западную цивилизацию, да. А я говорю про государство, которое сейчас будет формироваться
воля, послушай, политическая воля — это универсальная. Давайте так. Мы сейчас говорим немножко о других вещах. Политическая воля — это универсальное средство. Является частью любого политического дискурса. Оно либо есть, либо нет. Если есть политическая воля, мы с вами боремся с нацизмом по всему миру. Если есть воля, мы боремся с всемирным, так сказать, там, потеплением. И нужна только воля. Вот если она есть, а если ее нет, тогда давайте
говорили,
так и скажем.
Говорили, что Стив Джобс, который был гениальным маркетологом и пиарщиком, продвинул продукцию компании Apple, запрещал своим детям пользоваться смартфонами. Но при этом это не мешало компании Apple производить смартфоны и стать
и это не
крупнейшей
мешает,
компанией
и
в
это
мире.
Не мешает,
про наркотики то же самое.
Женя, и это не мешает, так сказать, биографам Стива Джобса создавать и представлять вам вот эти легенды и сказки. Давайте мы не будем повторять этого.
То есть такого не было.
Почитайте Вальтера Изаксона, вот сейчас биография его вышла, она идет. Почитайте, что и каким образом там все это происходило. Послушайте, сказки Старого Арбата давайте оставим Старому Арбату.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Другое дело, что хорошо, про наркотики допустим. Но, возвращаясь к теме, может ли... как бы западная цивилизация в связи с тем, что происходит сейчас в Афганистане, испытывать какие-то трудности или, значит, быть в какой-то опасности, Соединенные Штаты Америки, например, да, потому что, как вы сказали, да, Талибан провозглашал своей целью борьбу с Соединенными Штатами Америки. Именно поэтому Талибан помогал запрещенной Аль-Каиде в подготовке там диверсий, которые происходили в Соединенных Штатах Америки, и плюс там различные
мелкие какие-то. Я, кстати, не слышал, чтобы Талибан помогал ИГИЛу там или Даишу.
Почему? Нет, не ИГИЛу, я говорю про Аль-Каиду в данном
момент.
Нет, про 20 лет назад. Про 20 лет назад.
Ну, он скрывал их. Нет, они, кстати, не участвовали. Он скрывал
запрещенную Аль-Каиду, да.
Да.
В том-то и... Ну, опять же, да. Здесь же тоже возможен какой-то реванш со стороны Талибана.
Значит,
Талибана.
Я хочу вам сказать, давайте вот мы еще есть.
Да.
Знаете, у нас сегодня такая передача, развенчивание мифов будем, да?
Давайте.
Вот посмотрите. Значит, в 2001 году, когда произошел этот ужасный теракт, Бен Ладен скрылся на короткое время в Афганистане. Он там пробыл чуть больше года. Потом он перебрался в Пакистан. Американские войска, по идее, если вообще разумно говорить, они должны были уйти оттуда еще в 2002-2003 годах.
Да.
И заниматься надо было Пакистаном. Но Пакистаном никто не хотел заниматься. Потому что Пакистан это был, так сказать, стратегический союзник.
Но там Пакистан, правда, очень возмущался, когда они Бен
Ладена взяли. Нет, это потом, когда убили Бен Ладена, да. Ну, так вот, вопрос стоит именно в том, что не было политической воли со стороны Америки, чтобы достигнуть вот этих целей, да, чтобы поймать там или что-то сделать. Америка была занята немножко другими вещами в тот момент, приходила в себя после теракта. Поэтому в данной ситуации, когда мы говорим там о том, что вот сейчас мы обсуждаем Талибан, Талибан фактически уже никакого отношения не имел вот ко всему тому, о чем мы с вами говорим. В 2002-2003 году, и не от хорошей жизни, я, кстати, хочу сказать, что Бен Ладен ушел в Пакистан. Потому что среди Талибан, а это, вы знаете, это пуштунское движение, это основное племя именно.
Ну, конечно, да.
Вот. И они очень и очень негативно относятся к так называемым арабским афганцам, как они их называли. Еще даже в те времена, когда боролись, они противостояли нашей армии. Для них они всегда были чужаками. Другое дело, что мы вот в какой-то момент по нашей политтехнологии не смогли сыграть на этих противоречиях, к сожалению.
Но у нас там была чеченская кампания, поэтому это было.
Это еще
не
до чеченской кампании, это было еще в 80-е годы, я говорю. Да. Я говорю, это когда это все начиналось еще, понимаете? Вот у нас сейчас то, что, опять возвращаемся, политическая воля, политические технологии. Мы могли бы очень много, как и американцы, могли бы очень многого добиться вот в этом регионе, если бы мы вместо оружия, вместо войск, мы бы использовали другие методы. Но мы сейчас этого не делаем до сих пор. Вот даже, понимаете, вот обращаемся, допустим, возьмите вот этого вашего чиновника, с которым вы говорили. Мы говорим о проблеме, которая...
Бывший чиновник,
да? Ну, А что это он ушел-то?
Почему? У нас... А, сам нет, ушел? У нас служба, у нас ФСКН стала не отдельной службой, а структура МВД вошла.
Хорошо, ладно, пускай структура МВД. Вот когда мы, каждый раз, когда, я знаю, вот заводишь разговор по поводу наркотиков, всегда идет вот эта волна. Да ну как бороться? Это же так разветвлено.
Нет, никто
это прямо...
не...
Все, Женя, все так говорят,
да
и никто ничего не
поняли,
делает.
Да вы же неправильно поняли, Рафаэль. Мысль-то, которая
какая
говорилась.
Мысль? Давайте,
речь шла о том, что Российская Федерация самостоятельно... при желании не сможет справиться с этим глобальным наркотрафиком.
Женя, это нонсенс. Вы понимаете, что вы сейчас говорите? С наркотрафиком внутри нашей страны наша страна не может справиться. Я же не говорю, чтобы они там десанты там куда-то высаживали. Я просто говорю о том, что превентивная мера договориться, допустим, с правительством там в Афганистане, чтобы спонсировали, давали какие-то...
А то правительство Афганистана напрямую, конечно же, занимается продажей наркотиков.
Это одно.
В Россию.
Естественно. Естественно. Вы же только что об этом говорили.
Нет, подождите, Рафаэль, подождите, стоп. Дело не в этом. Дело в том, что это разветвленная сеть. Вот о чем речь идет. Вы говорили, глобальное зло, пример, Вторая мировая война, с глобальным злом справились сообща.
Да.
Наркотики, героин, афганский, это тоже глобальное зло. И в этой связи Российская Федерация не может самостоятельно с этим справиться.
Еще раз хочу повторить, Женя. Мы сейчас говорим о том, чтобы Российская Федерация справилась на нашей территории. Меня не интересует сейчас глобальное зло как таковое. Если у нас будет возможность, мы это сделаем. И то, что я говорю, спонсирование, допустим, крестьян, чтобы они выращивали там, я не знаю, что-то другое, это уже глобальное, мы совместно должны это делать. Но у нас в стране что происходит сейчас? У нас не перекрывается это. А ссылаются на глобальное зло, о котором вы говорите. Я поэтому реагирую так на это. Ну как можно с этим бороться? Вы посмотрите со всех...
Путин неоднократно говорил, надо бороться с наркотрафиком.
Нет, давайте, так сказать, я хочу нашему президенту сказать, хватит говорить, Владимир Владимирович. Пора уже и применить силу какую-то.
Какую?
А чтобы наши силовики немножко стали работать. Чтобы не, так сказать, вот эту мелкую шушуру, которую вылавливают постоянно, а чтобы с конкретными поставщиками вопрос имел. И, как, кстати, они
У них женщины, дети, что вы, жизнь, в конце концов.
Да, да, да.
Что вы говорите, в конце концов?
Фешенебельные дома, автотранспорт.
Да просто жизнь, в конце концов.
Да просто жизнь. Но это же не их дети. Да вы же говорили, да, Стив Джобс же запрещает. У них же дети нормальные, да? Они же выращивают их, наверное, в здоровой обстановке. Ну как же, ни в коем случае, ну что-то. Они говорят, смотри, папа торгует этим, конечно, но ты ни в коем случае не трогай это. Это все, знаете, двуличие это вот такое, это, ну, оно просто вот интернационально, знаете, среди чиновников. Вот это вот постоянная апелляция, что не скажешь, ой, это, вы знаете, это так все сложно. Да ничего сложного нет, воровать надо меньше и хапать меньше, и работу свою делать, господа чиновники.
7373-948, телефон.
Зла на них не хватает.
Прямого эфира. Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый день.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Рафаэль, два момента.
Так.
То, что американское руководство сделало в Афганистане и при выводе оттуда своих войск, это не что-то новое, как бы выходящее за рамки их внешней политики. И последствия такой политики по всему миру, это они известны. Там Вьетнам, Ирак, Югославия, Ливия и так далее. Вот возникает первый вопрос. Насколько мы в своих взаимоотношениях с Америкой учитываем эти их жестокие особенности, их поведение по всему миру? Разве мы вот на настоящий момент вышли из привычных рамок, что изволите? И второй момент. Вот в СМИ, особенно по телевидению, начался процесс какого-то неуемного, поспешного развенчания Америки. Вот больше всех старается, смотрю на этого чудака по фамилии Коротченко. Что уже говорит? Америка, американский монстр одряхлел, у него дрожат коленки. Он уже бензоколонка. Теперь Америка региональная держава. Так вот этот монстр с дряхлыми коленками нехотя выиграл Олимпиаду, просто взял первое место, так, для примера. А мы с 1912 года показали худший результат. У нас колени крепкие. И потом американцы-то в Афганистане свою главную цель, которую они не объявляли, они ее выполнили. Они этот регион-то сделали нестабильным. А нестабильность-то на кого перешла? Все на нас пока.
Спасибо.
Да. Сергей Алексеевич, да, ну я не буду комментировать Коротченко, там, что он говорил. Значит, по поводу Америки. Тот, кто желает, как говорится, присутствовать на похоронах, значит, подождите с покупкой траурных букетов и венков. Вот, Америка, как говорится, никуда не делась, она остается, она сейчас будет перегруппироваться. И вот здесь вот, кстати, если исходить из того посыла нашего уважаемого радиослушателя, нас ожидают определенные, ну, скажем так, турбулентные процессы. Дело в том, что Америка будет стремиться к реваншу. Она будет стремиться к реваншу не только потому, что она сейчас осознает свою, так сказать, ответственность за это. Нет, это исключительно внутриполитическая повестка. Сейчас либералы и консерваторы схлестнулись опять. Угу. Поэтому для того, чтобы выиграть, как говорится, политический дискурс в этой ситуации, будут предприниматься самые активные действия военного характера. В отношении кого неизвестно. Дело в том, что американцы очень странно иногда ведут себя в этом плане, потому что если мы возьмем по аналогии 2001 год, 11 сентября, теракт, то тогда я хочу напомнить, что граждане Египта и Саудовской Аравии атаковали на самолетах башни-близнецы в Нью-Йорке, и поэтому куда наносит удар Америка? По Ираку почему-то. Угу. Неожиданно. И по Афганистану. Значит, в данной ситуации могут быть все что угодно. Потому что Америка сейчас может пойти воевать против, там, допустим, радикалов и экстремистов во всем мире в самые неожиданные места. В самые неожиданные места. Это очень странная вещь вообще-то.
Делать ставку, вот здесь интересно по поводу Талибана, делать ставку либо на упадок в долгосрочной перспективе, либо на его интеграцию и вхождение в международную систему, не ошибка ли это? Потому что с нашей точки зрения руководство Талибана плохо разбирается в том, что такое государство. Оно понимает, что такое государство вот свое, как там племенное, вот, племенное сообщество, вот этот принцип племенной именно. А то, что представляет из себя государство даже через границу, это все равно разные вещи. Плюс, говорят они одно, а делать могут совершенно иное.
Совершенно другое, именно давайте мы не будем забывать. Дело в том, что здесь есть еще нюансы, но это отдельный разговор, да. Я не хочу углубляться. Дело в том, что многие проводят параллели с Иранской Исламской республики.
Да, 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 да.
Но вопрос заключается в том, что там республика, исламская, но республика, понимаете? Да. Там идут выборы, там идут, так сказать, политические, там процесс идет. Там
политическая
есть,
конкуренция,
да,
существует.
Да, там есть партии христиане, там есть диаспоры, которые, так сказать, представляют, и еврейская диаспора есть там, иудейская, скажем так, да.
Но они шииты, вот. И там немножечко по-другому система.
Тем не менее, отстроена, да, поэтому там по-другому. В данной ситуации для нас должно быть только один, значит, слава богу, что мы сейчас делаем. У нас сейчас мы налаживаем, у нас отношения есть, скажем, у нас есть диалог с Талибаном запрещенным, который сейчас якобы контролирует почти весь Афганистан. У нас контакты хорошие и с таджикской диаспорой, и с узбекской диаспорой здесь, в данной ситуации. Угу. Мы контактируем, как ни странно, и с европейским сообществом, и с Организацией Объединенных Наций. Вот эта многовекторность наша такая, многополярное действие, она является залогом до того, что в конечном итоге кто-то и как-то
будет отлаживать систему.
Да, вылазит.
Рафаэль Ардуханян с нами, журналист-американист. Продолжим после новостей.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем с Рафаэлем Ардуханяном.
Добрый день.
Журналистом, добрый день. Американистом, про Америку говорить, про Афганистан говорить. ДВ пишет, это отвлекающий... А, стрим в Ютубе у нас продолжается, канал «Говорит Москва», поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Это отвлекающий маневр американских СМИ, чтобы отвлечь внимание от Афганистана или зондирование международной реакции, прощупывание почвы перед смелым шагом к масштабной конфронтации. Я что-то не очень поняла, может быть, вы в новостях что-то слышали. Так, прокомментируйте, пожалуйста. Да, скандал последних двух дней. А, вот про это ДВ пишет, да. Суть, западные СМИ обсуждают возможное размещение войск США на Тайване, а Китай жестко отвечает на такие вбросы. Деловые СМИ буквально истеряют, что если завтра у США война с Китаем, за Тайвань. Отвлекающий ли это маневр? Что это такое?
Я не знаю насчет отвлекающего маневра. Я не думаю, что события в Афганистане хотя бы каким-то образом, или, по крайней мере, я скажу так, в меньшей степени они там контролировались Америкой. Остальные процессы происходили уже без их, скажем так, ведома, участия. Потому что планировалось, это уже официально подтверждено и Байденом, и руководством Пентагона. Все пошло не по их сценарию.
Так.
Насчет Тайваня я, так сказать, согласен с нашим уважаемым радиослушателем. Дело в том, что там ситуация сейчас действительно нагнетается. Потому что Китай сейчас, используя ситуацию вот в Афганистане, то, что Америка занята, он интенсифицирует свое давление. И поэтому все больше там и военное присутствие китайцев беспрецедентное. Недавно мы выяснили, что Китай уже сейчас обладает фактически вторым по величине флотом, поэтому там есть, как говорится, чем и что противостоять. Другие вопросы, что в китайской прессе, вот в частности и гонконгской, и из Пекина англоязычная, говорится вот о чем любопытно. Сейчас Китай очень обеспокоен тем, что пути доставки, коммуникационные пути по морю, они контролируются Америкой и Англией в очень большой степени. Китай это кардинально не устраивает.
Поэтому
вопрос Афганистана, вот вопрос Афганистана, он как раз сейчас и встает именно очень остро, потому что это один из вот тех
путей,
веточек, да, этого, да, шелкового пути, один путь, пояс, один путь, и Китай сейчас очень серьезно это рассматривает. Для нас здесь, безусловно, вызов, потому что мы должны свою, как говорится, инфраструктуру здесь тоже учитывать, и, соответственно, мы должны использовать ее для того, чтобы иметь выгоду с этого всего. Поэтому не надо здесь заходиться, так сказать, в каком-то политическом угаре, хранить Америку. Давайте делать свои дела. У нас очень много есть экономических и финансовых интересов вот в этой сфере. Это и транзитные коридоры через Среднюю Азию, и через наш Транссиб, и с Европой у нас есть о чем действительно реально подумать.
7373948, телефон. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло.
Да.
День добрый.
Здравствуйте.
Звоню своему любимому дуэту «Тандему» Вадим Подмосковье.
Давайте.
Вот я хочу отобрать сразу хлеб у всех политологов вместе взятых.
Давайте.
Я вырос, ну, родился там, в тех краях, в исламских, еще советских, и с гастарбайтерами тут постоянно. Я их психологию знаю как свою. Так вот, основная причина, так сказать, вот этих всех событий, это ресурсы, высокая демография, у них просто нет, они хотят выжить. И поэтому экспансия Талибана ли это, или других каких-то там южных народов, она неизбежно будет продолжаться. И тем более у них на вооружении вот эта адаптированная под агрессию вот эта, ну, идеология, будем так называть, вот, которую они называют религией. И поэтому нам сейчас и нашему миру нужно готовиться абсолютно к универсальной вот этой борьбе. Не в этих частностях там грязность, что там наркотики или что-то. Оттуда давление будет продолжаться все время. В любой, в раз, совершенно разных формах. Беженцы, терроризм, там, войны какие-то.
Чтобы что? Вот чтобы что?
Да, но в частности, я хочу что-то сказать. Да. Что вот сейчас в этой ситуации с Талибаном, у России единственный шанс – это тонкая эквилибристика между Талибаном и нашей Средней Азией. Потому что неизвестно, кто ее друг, а кто враг. Вот мне так кажется. Так, спасибо.
Спасибо большое, Ваня.
Я единственное, что хотел бы, значит, все-таки кусочек хлебушка я себе оставлю какой-то. Не весь вы меня отобрали, скажем так, уважаемый радиослушатель. Мы говорим сейчас о радикальном толковании ислама, безусловно. И оно, я хочу вам сказать, что оно не везде находится. Если вы бывали в таких странах, как Малайзия, Индонезия, это, кстати, самая большая мусульманская страна – это Индонезия. Вы что-нибудь слышали о каком-то радикализме там, о каком-то экстремизме? Нет. Поэтому это разные вещи. Вот давайте мы сразу здесь будем разделять. Это к религии не имеет отношения. Мы понимаем прекрасно, как это используется, и знаем эти все технологии. Поверьте, знают и те же самые люди, которые живут в этих странах. Это первое. Второе. Значит, то, что касается того, что они будут оказывать давление, не будут оказывать давление. История нам говорит о том, что было время, когда север оказывал давление на юг, мы туда ходили с крестовыми походами. Это процесс перманентный. В данной ситуации мы, как говорится, здесь за всю Одессу нам не стоит говорить. Но есть ключ, вот на мой взгляд, скажем так, вот мой политологический анализ, ключ к решению очень многих международных проблем лежит прежде всего в решении наших внутренних проблем. Поэтому я говорю о наркотиках, поэтому я говорю о мздоимстве чиновников, поэтому я говорю о коррупции, поэтому я говорю о неэффективных инвестициях. Вот если мы здесь наведем порядок, вы себе представить не можете, а я могу себе только немножко представить, как нам легко будет говорить на международном.
Да, у Советского Союза, просто если сравнивать с политикой Советского Союза в исламских как раз республиках Средней Азии, которые граничат с Афганистаном, да, там же была идея именно ассимиляции, и она была очень жесткая, достаточно жесткая идея была.
Что вы имеете в виду ассимиляция?
Ассимиляция этих республик.
Куда?
Под идеи Советского Союза. Под я не говорю про именно вот светскость, но и так далее.
Это не
история с национализмом, она все-таки до распада Советского
Союза
была.
Речь идет о том, что это о создании советского государства и создании советского. Это да. Но давайте мы не будем забывать, что, безусловно, мы не ставили там целью ассимилировать или русифицировать кого-то, потому что для многие республики мы создали, мы дали им государственность. Кто же будет ассимилировать?
Как же не русифицировать-то? Ну, говорили же по-русски там.
Да при чем здесь? Говорили по-русски, говорили на своя... Естественно, это вот. Же... Давайте не будем забывать, что русский язык был языком межнационального общения. Это было в Конституции Советского Союза. Это не был каким-то таким, знаете...
Я говорю сейчас как раз не про противостояние, а про то, какой инструментарий существует. С одной стороны, в наших интересах, например, в том числе, чтобы в республиках Средней Азии не смотрели некоторые там представители элиты или, да, общества, не смотрели на историю с Талибаном как на рецепт к действию, понимаете, руководство к действию. Но насколько у нас силен инструментарий там в плане даже не экономическом, не военном, а вот все остальное, что называется мягкой силой. Потому что я уверена, на фоне того, что сейчас происходит, вот эти вот скандалы с русофобскими высказываниями в Киргизии, в Казахстане и так далее,
да.
И все это происходит, где параллельно там, несколько там, сотен тысяч, там, несколько тысяч километров.
В Азербайджане, значит, в Армении,
Азербайджан, пожалуйста,
к сожалению.
Вот, вот да. Оно все. Это вещи, конечно, они не одного порядка, но в условиях того, что радикальное движение приходит к власти в Афганистане, понятно, что мы должны договариваться и, наверное, брать какие-то гарантии с них, вопрос какие, что они не посягают на республики Средней Азии, но, наверное, каким-то образом нужно разговаривать с республиками Север, Средней Азии, чтобы туда не смотрели, а что, так можно?
Совершенно верно. И в данной ситуации я, кстати, хотел бы вам сказать, что вот этот искус такой с политических элит, вот указанных, так сказать, республик, как раз состоит в том, они не прочь иногда используют радикальный вот этот,
конечно,
так сказать, фактор
это
для
же
достижения. Да,
инструмент.
Да, да. Вот. А это уже работа, прежде всего, конечно, это и мягкая сила, с одной стороны, это раз. Второе, это, конечно, работа НКО, которых там тысячи сейчас работают, западных, и они именно как раз, ладно, давайте западную берем, турецкие.
Турецкие,
посмотрите,
да,
как турецкие
сказать.
Работают. Смотрите, какое сейчас влияние оказывает, допустим, мягкая сила Турции в Казахстане. Ведь это же не просто так появляются вот эти вот ребятишки там. Как, кстати, и в Киргизии, и в других местах. Это совершенно конкретная работа на совершенно конкретную идею. Создание, да, великого Турана, создание, так сказать, воссоздание Османской империи вот под этой эгидой. И, к глубокому сожалению, сейчас и в руководстве этих республик есть люди, которые заигрывают с этим фактором.
В этой связи есть доклад, я думаю, что вы его видели. Значит, список серьезных рисков 2021 года. Составлен этот доклад был генеральным инспектором Америки по восстановлению Афганистана. Прошу прощения, там перечислены угрозы и препятствия для процесса восстановления в Афганистане. В документе подчеркивается, что Талибан практически не изменил свою тактику, не сократил количество насильственных действий и не порвал связи с террористическими группировками, которые пустили корни в Афганистане, продолжая действовать на территории этой страны и готовить боевиков для совершения терактов, диверсий на территории третьих стран.
Я хочу сказать, что здесь в целом, это вот такая позиция, она, как говорится, понятна. Но я,
да.
с другой стороны, хотел бы, чтобы мы сейчас тоже не поддавались вот этой панике, которая и там ажиотажу, который сейчас явно подогревается во многих средствах западной информации Запада, и происходит, ну, исключительная демонизация уже Талибана. Понимаете? Поэтому они сейчас будут действовать абсолютно все и будут обвинять Талибан в абсолютно во всем. Я смотрю сейчас вот выступления очень многие, но это просто как с цепи сорвались люди. Говорят о том, что посмотрите, как, так сказать, девочки, они теперь не будут учиться. Вот это такая, знаете, забота неожиданно у них проснулась в отношении афганских детей, афганских девушек. А где они раньше были в отношении других детей? Почему не было никаких абсолютно, так сказать, действий, когда подобные же ужасные вещи происходили во многих других местах? В Саудовской Аравии, в Иордании, да что там, вот у нас на Донбассе, когда убивали детей. Это никто, это молчали, никто ничего не говорил. Вот это сейчас использование вот этого фактора Афганистан, он будет повсеместно использоваться.
Да нет, даже можно вспомнить историю с Афганистаном, когда
это
там
активно, вот это,
активно там присутствовали американские войска. Нью-Йорк Таймс об этом писала, что американские военные... взаимодействуя каким-то образом с талибами или там и так далее, входя вот в какие-то поселения даже... Они не имели права пресекать действия сексуального характера в отношении мальчиков, маленьких мальчиков, которых использовали для своих утех
в
этих
знаете,
поселениях.
Вот у меня вопрос, где они, во-первых, этих мальчиков там нашли? Они что, думают, там на улицах, что ли, это происходит? Это значит, где-то там в дом, в какой-то, в это там, они куда-то должны были войти, ворваться, я не знаю, там, что они должны были делать, и какие задачи перед ними стояли. И я не верю ни на одну секунду вот этим заявлением. Мы там не
что,
это
сделали. Бачу-бази не было, что ли?
Да не бачу-бази, я просто не верю в то, что американцы себя вели именно таким образом, как они говорили. Точно так же там были, так сказать, дома терпимости для американских солдат, педофилия была с их стороны, такая же коррупция была запредельная.
Так я же говорю как раз,
точно
что американским солдатам... Командование говорило не пресекать, так не бороться с этим.
Они участвовали в этом во всем. Они там сами занимались насилованием и педофилией. Они там этим занимались. Куда им там это пресекать или еще что-то делать? Они же торговали наркотиками, Жень. Они же были вовлечены в это.
Это к вопросу о том как раз, что наркотрафик, опять же, вот с учетом того, что, скорее всего, контрагенты со стороны Америки тоже там остались, поэтому говорить о том, что сейчас талибы резко все закроют, это, ну, мне кажется, это разговор в пользу бедных. А по поводу детей, это же к вопросу о чем? Какие наши цели? Взять какие-то гарантии с Талибана, что он не пойдет в республики Средней Азии? Или нам важно, чтобы внутри вот эта общность под властью Талибана была хоть чем-то напоминала государство с правовым режимом?
Это не наше дело, что будет сейчас внутри Афганистана. Наша задача, чтобы это все действительно не распространилось в той или иной форме. Это жестокие, очень жесткие слова, но это личное внутреннее дело афганцев.
Побивание камнями и насилие детей.
Афганцы уже сейчас выходят на улицу, они уже сейчас протестуют.
Их убивают.
Это должны афганцы сами решать эти вопросы. Никто не даст им избавления. Ни бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Слова из известной песни. Это их внутреннее дело. Женя, понимаете, мы когда идем туда и начинаем устанавливать свои порядки, происходит то, что происходило всегда вот именно вот в этой стране. Оставьте людей, пускай они сами выберут свой путь и сами пусть живут. Если нужно пройти через это, значит, надо пройти.
Как договариваться с людьми, которые исповедуют какие-то средневековые порядки?
Именно,
послушайте, как с ними договариваться?
А как мы с Саудовской Аравией договариваемся?
Ну, Саудовская Аравия, я бы не сказала, ну, что конечно, ее можно с Афганистаном-то сравнить.
Конечно, они так аккуратненько, очень чистенько, по-европейски разрезали человечка у себя там в посольстве, и человечка это спустили все в унитаз. Жень, ну при чем здесь это? Это вопрос только масштабов и формы. Как это все выглядит. Кстати, то же самое можно сказать и о очень многих других странах. Мы лицемерим, когда говорим, не наше это дело. Все, точка. Давайте закроем эту тему с Афганистаном. Если это будет угроза нам, если будет идти наркотрафик оттуда в Россию, а он идет, к сожалению, если он будет идти через... Мы должны тогда вмешиваться вот в этот момент.
Я говорю про то, что это тоже экспорт идеологии. Понимаете, в чем дело?
Экспорт идеологии с той стороны. Через радио, телевидение, мягкую силу, все что угодно. Мы хотим исправить это, давайте исправлять так все.
Нет, я говорю про то, что если никоим образом не пытаться сделать так, что они живут по законам там какому-то 14-15 века, то опять же есть соседние республики, где есть люди, которые исповедуют действительно тоже и придерживаются какого-нибудь пещерного национализма, который пока спит. Они говорят, а если там есть целое государство такое, а мы что, хуже что ли? Ведь мы же понимаем, что меньшинство бывает очень агрессивно. По установлению собственных правил.
Ну, как правило,
правил.
Бывает так агрессивно.
Вот, об этом
Жень,
речь.
Но это, понимаете, это те процессы, которые мы с вами не можем контролировать. В свое время фашизм зародился в Италии.
Ну да.
Но он перерос потом в нацизм Германии.
Да.
И все прекрасно понимали, еще когда мы говорили о том, что еще в 30-е годы говорили мы, что обращали внимание, не получилось. Но в результате мы, как говорится, решили этот вопрос по-другому. Если придется, значит, надо будем решать уже по-другому. Кто-то сунется к нам, что называется.
Ну, тогда мы понимаем, что эпоха все равно меняется, потому что наша главная задача, даже нам не обязательно, чтобы там было какое-то подобие государства, важно, чтобы нам, ну или там Соединенным Штатам Америки, да, определенные какие-то, значит, участки земли, грубо говоря, давали, работали компании по добыче полезных ископаемых, были гарантии, что вот на границе стоит неприступный забор с колючей проволокой, там беженцы никуда не уходят, там расстреливают они, расчленяют они, насилуют они, это вообще не имеет никакого отношения, то есть это реально международная политика меняется.
Вы знаете, Жень, я не хочу слишком далеко вот в этом вопросе заходить. Дело в том, что вы сейчас говорили по поводу того, что как себя ведут, как делают это. А мы, если сейчас посмотрим на некоторые постсоветские республики, что они творят со своим народом, это что, там не то же самое? И убивают, и стреляют, и детей убивают, и правительство вроде бы там какое-то у них есть, которое...
Вот я вам ровно об этом говорю,
Жень,
что
мы сейчас с вами можем вот в этой дискуссии зайти очень и очень далеко. Есть многие вещи, которые мы не приемлем,
конечно.
Мы не знаем и делаем. Значит, единственный иногда способ, да, вот вы знаете, вот как вот две семьи на одной личной клетке, вот одна счастливая, другая несчастная. Как показать несчастливой семье, что она несчастная, да? Наверное, тем, что вот рядом с тобой живут счастливые люди. Вот делай, смотри, если тебе это нравится, тогда делай точно так же.
Вот очень беспокоит, что может тем, кто живет по соседству, то есть за границей, очень понравится то, что сейчас происходит в Афганистане, понимаете? Ровно об этом речь. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, Рафаэль.
Да, Рафаэль, пожалуйста.
Рафаэль, скажите, пожалуйста, а вот если мы, Россия, начнет играть по-тонкому с Афганистаном и с республиками бывшего СССР, азиатскими, не приведет ли это к тому, что в итоге нам придется размахивать топором и там, и там?
Ну, у нас уже учения, кстати, проводятся, ну, если
я,
что.
Я надеюсь, что нам не придется размахивать топором. И я надеюсь, что нам, безусловно, особенно если это касается постсоветского пространства, естественно, там о каком-то размахивании речи быть не может. Многие из них наши союзники, совместные учения проводим. Я думаю, что мы все это прекрасно все понимаем. Тут вопрос стоит в другом, что просто каждый из нас должен осознавать свою ответственность за то, что происходит. И каждая страна, республика, она должна вести себя ответственно. Вот то, что сейчас я с горечью говорю о том, что происходит в некоторых республиках, это русофобская такая тенденция. Вот я искренне хочу надеяться, чтобы те люди, которые там ходят и проверяют, кто на каком языке говорил, чтобы они точно так же, как вот и вы, уважаемые радиослушатели, посмотрели, и как, кстати, как вы, Женя, сейчас говорите, посмотрели, что происходит сейчас в Афганистане, и чтобы они поняли, что это действительно наше общее дело, и мы должны эти вопросы решать совместно.
Вот, и как раз МИД Республики Казахстан сейчас заявление делает, по каналам ТАСС я смотрю, Казахстан не признает Талибан, продолжает следить за ситуацией в Афганистане.
Я очень рад, и я еще хочу, чтобы руководство Казахстана,
Казахстан,
чтобы оно навело порядок у себя на улицах, и чтобы русские люди там, и, кстати, как и казахи, а недавно, кстати, одному из правозащитников дали 7 лет лагерей
в Казахстане.
Сегодня дали. Вот у руководства Казахстана оно бы еще бы здесь бы поработало бы немножко. То, что они Талибан не признают, это хорошо. Я поздравляю вас. Но как насчет того, чтобы граждан Казахстана, которые говорят по-русски, и, кстати, не только этнические русские, Ермек, вот который Танджибаев, он же казах сам по
он
себе.
Он казах, да. Он давал интервью того, как
вот
притесняют
русскоязычных. Бы, да. Вот видите, вот, Жень, вот я опять, внутри себя надо навести порядок. Тогда, может быть, и на международной арене будет попроще.
7373-948, телефон прямого эфира. Но мы же понимаем, что нестабильность тоже используют в политических целях, а не просто ради того, что надо, чтобы всем жить.
Поэтому существуют такие журналисты, как мы с вами, Женя. Мы это освещаем, выявляем и рассказываем, что говорим, что это не нужно делать.
Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Да, Андрей.
А вот смотрите, у меня есть просто такое понимание вот ситуации, что для нас нормально, вот у нас нормально там для мужчины жить там с женщиной, иметь детей.
Так.
А у них, в их понятии, нормально иметь трех жен. И я не понимаю, как можно договориться. Ну вот, это просто...
Женщин не посылать на переговоры только, разве что. Спасибо, принято. Это про культурный код, да?
Да, культурный код. Ой, вы знаете, такая тема. Три жены, вообще-то, это, конечно...
Что?
Одно, что это так плохо, что ли?
Рафаэль,
да,
минуточку.
Это я сейчас слух сказал, что ли?
Вы знаете, нет, тут еще Вадим пишет, и, кстати, это очень интересно, что, говорит, Евгения, у вас очень много. Вадим, вы слушаете радиостанцию «Говорит Москва», а не радио «Говорит Кабул». Поэтому меня будет ровно столько, сколько я и Рафаэль сочтем нужным.
Вот конечно, да. Я хочу сказать, что это, конечно, все шутка, но я понимаю озабоченность нашего, так сказать, радиослушателя.
Это про культурный код, действительно,
Но я, знаете, я хочу еще немножко другой культурный код сделать, знаете, вот сказать. Да, конечно, есть вещи, которые мы там не приемлем, нет. А ведь многому мы можем поучиться друг у друга. И исламская традиция, и христианская традиция.
Подожди, у Талибана?
Причем здесь Талибан? Я говорю об исламской традиции. Причем Талибан — это часть, которую половина мусульманского мира его не признает. Причем здесь это? А как насчет того, чтобы употребление спиртного? Вот почему нам с этого не начать? Не надо перенимать многоженство. Но давайте вот мы с вами, как говорится, в духе нашей традиции действительно умерим наш пыл в питье, допустим. Это же замечательно и хорошо. Почему нет? А крепкие большие семьи, разве это плохо, которые являются спецификой вот именно исламской традиции? Да тоже хорошо же, в конце концов.
Неработающие женщины.
И неработающие женщины. А мужики должны... Кстати, я хочу сказать, после моей поездки в Иран я с удивлением для себя узнал. Оказывается, одна из основных причин, почему женщина, мусульманка, шиитская, это Иран, это шиит, она может подать прошение о разводе, и он удовлетворяется в 100%, когда мужчина не обеспечивает семью.
У нас то же самое.
Да неужели?
В смысле? А что, у нас можно не дать развод?
Кому?
Не знаю. Ну, так... какая здесь разница-то? У нас тоже можно.
Я могу себе представить развод. Да. Нет, развестись-то вы можете, а в мусульманском обществе это все-таки экстраординарный случай. А-а-а. Но я еще раз хочу повторить: любой, как говорится, имам, любой он разводит, там это шариат решает это, он разводит, если мужчина, это позор и стыд. Это, кстати, мужчина... тоже хорошая вещь, которую надо и нашим мужчинам перенять. Я и себя имею в виду в том числе.
7373948. Телефон прямого эфира. А, кого послушать? Сейчас найдем кого. чего-нибудь. Образование у них недостаток, надо им с образованием помогать, говорит эксперт. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Евгения, добрый день.
Здрасте.
Это Виктор 26,
да, пожалуйста,
эфир Подмосковье. У меня два вопроса к вашему уважаемому гостю.
Да.
Вот в Афганистане не был, но в Сирии пришлось, как говорится, побывать. Но дело не в этом. Дело в том, что в Сирии самолеты летают, но они же, у них есть это самое, длинные ухо, там, агенты и прочее, прочее. Но. Разбомбить эти все эти талибаны, хоть ячейку там, поменьше шума будет.
Угу. Разбомбить.
Ну, это, как в свое время говорили, так сказать.
Давайте, да, в 2001 год вернемся.
Это не наш метод.
Это не наш метод.
Это не наш метод, да. Тем более, что когда надо, будет, конечно, долбанем, но, как говорится, абстрактно по Талибану никто не собирается наносить удар.
Так, МИД КНР говорит, демократия США не подходит другим странам, как холодное молоко желудком китайцев.
Да, это, кстати, заявление было очень хорошее.
Это сейчас.
Со стороны Китая, да. Это, кстати, к вопросу вот о, как вы говорите, о кодах, да, и традициях. Когда это разные традиции, это должно быть очень определенное время и очень, знаете, такая тонкая настройка должна быть в взаимоотношениях. Это касается и международных отношений, это касается внутри нашей страны. У нас многонациональная огромная страна. Мы должны компромиссы искать.
Я думаю, что в этой связи сейчас еще можно говорить о некотором, скорее всего, охлаждении отношений или осложнении отношений между Соединенными Штатами и Пакистаном. Угу. Потому что, по сути, Пакистан считается прокси Соединенных Штатов, да, в Средней Азии. Но по факту Пакистан вел свою параллельную политику, Жень, и поддерживал Талибан.
Да, Жень, я хочу сказать, что сейчас выстраивается очень любопытная ситуация складывается. Китай, Пакистан, Индия, Россия, Германия, Иран, Сирия, Египет. Вот возникают, так сказать, страны, с которыми мы устанавливаем сейчас диалог, и вот в этом регионе мы можем решать этот вопрос. Англосаксы уходят, они уже, как говорится, ушли, они не воспринимаются со своей садомистской такой, знаете, атеистической традицией вот в этом регионе у нас здесь. Это касается и Китая, это касается и Индии, потому что это все достаточно, скажем так, основаны на духовных ценностях. И мы здесь должны развернуть широчайшую информационную кампанию для того, чтобы привлечь эти страны на свою сторону. Угу. Европа выборочна, то есть это то, что я уже говорю достаточно долго, это концепция ограниченного дипломатического представительства.
Анна говорит, идея с неработающими женщинами мне не нравится. Вы знаете, она мне тоже. Мне это не нравится. Так, 21 век на дворе, не надо рекламировать какую-либо религию, говорит протектор. 7373-248, телефон прямого эфира.
Но не на моей, как говорится, это уж извините, так сказать, но для меня это не пустой звук, христианские ценности. Так что потерпите.
Америка Лайт же сегодня тоже будет.
Слушайте,
не все же про Афганистан.
Женя, да, нет. Сегодня у нас сегодня будет уникальный гость, это моя коллега, преподавательница из Америки. На носу новый учебный год, будем говорить о том, как США и как Америка встречают новый учебный год в условиях ковида. Моя коллега расскажет вам о том, что происходит в Америке. Сравним с то, что происходит у нас в России. Будет интересный разговор о наших детишках, которые учатся в школах, в университетах, в институтах, и как облегчить им жизнь.
7373-248. Давайте еще вот прям один звонок успеем принять. Здрасте, слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте. Коротко,
на
пожалуйста.
На Востоке не пьют водку, там курят наркотики мужчины.
Я согласен, да,
спасибо.
Есть такое дело, но, к сожалению, не на Востоке, а на Западе. И водку пьют, и наркотики курят, и матом ругаются. Так что...
Что?
Почувствуйте разницу.
Это к вопросу культурного.
Ну, давайте, да, к вопросу культурного кода. Давайте хотя бы с питьем мне что-то сделаем, ограничим.
Так, Пакистан аннексирует часть Афганистана, дело с концом.
Нет, там как раз с точностью до наоборот. Пуштунские племена, которые находятся сейчас на севере Пакистана, они там пытаются создать квази-государство. Там все настолько перемешано уже, это отдельный разговор.
Это была программа «Револьвер». С нами был Рафаэль Ардуханян. В следующую пятницу мы с вами увидимся, Рафаэль. А сегодня в 9 вечера слушайте в 9.05 программу «Америка Лайт». А я к вам вернусь через 2 часа.